Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
В студию «Радио Спутник» пришел Алексей Тимофеев рассказать о самых актуальных новостях к этой минуте. Не придумала я тебе, знаешь, никакой псевдоним и прозвище.
Ну, если продолжать
нет такой фантазии,
морскую,
как у тебя.
Морскую тематику, можно сказать. Человек-пароход.
Человек-пароход. Договорились. Значит, с чего начнем? Начнем с того, что польская компания просит «Газпром» снизить цены на газ. Нефтегазовый концерн. Вот тут у нас споры по поводу названия. Да, то ли ПГНГ, то ли книг, ну, все по-разному называют.
А я скажу, я специально... Это действительно большая проблема. Но польское название...
Сложный язык.
Аббревиатура, да. Состоящая практически из одних согласных. Только буква «и», которая в аббревиатуре пишется маленькой. Но действительно заставляет задуматься, как произносить. Я скажу сразу. Я зашел на YouTube и посмотрел ролик на польском языке, двухминутный, рекламный, этой компании. Вот они произносят ПГНГ. Вот
я тебе поверю на слово. Я человек, который год учил польский, ничего в нем не понял,
серьезно?
Поэтому я тебе верю.
Я все вообще понял. Представляешь, из ролика?
Молодец.
Просто вообще
молодец.
Все. Молодец.
А у меня правда была проблема. Так вот, возвращаемся к ценам на газ. Значит, нефтегазовый концерн направил письмо российской компании с просьбой изменить условия действующего договора и учесть текущую ситуацию с энергоносителями в Евросоюзе.
Это поразительная тема, на мой взгляд. Очень удивительная новость. В общем, глава вот этого концерна нефтегазового польского, которого зовут Павел Маевский, он совсем, ну, как год он в рамках этой должности находится, заявляет: «В последнее время мы наблюдали беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке». Вот это наблюдательность. «Эта чрезвычайная ситуация является основой для пересмотра ценовых условий, на которых мы покупаем топливо по ямальскому контракту», на взгляд поляков. Они говорят, что есть место для снижения цены на поставляемый нам газ. То есть они посчитали, так сказать, сколько газ обходится «Газпрому», и пришли к выводу, что, слушайте, ну, надо снижать цену.
Скидку,
хорошая позиция.
Скидку давайте, да?
Да, хорошая позиция. Не знаю, так сказать, как «Газпром» отреагирует. Мне очень интересно. Должна быть какая-то изящная формулировка, троллинг такой. Вот. Но добавляет, что концерн оставляет за собой право рассматривать письмо «Газпрому» как независимое предложение о пересмотре контрактной цены, говорят в Польше. Ну что, надо сказать. Долгосрочное соглашение между двумя компаниями, польской и российской «Газпромом», предусматривает поставки в Польшу до 10 миллиардов кубов в год газа. Согласно так называемому пункту Take or Pay, бери или плати, концерн обязан купить не менее 8,7 миллиардов кубометров газа в год. Контракт действует до конца 2022 года. Руководство Польши неоднократно заявляло, что не намерено продлевать газовый контракт. Я посмотрел предыдущее заявление Павла Маевского, не поленился. Значит, ну, понятно, что с 2019 года они говорят, что не будут продлевать контракт с «Газпромом». Павел Маевский заявлял, что стратегическая цель Варшавы заключается в том, чтобы быть независимыми от поставок газа с одного направления. Ямальский контракт закончится, и мы не будем заключать очередное долгосрочное соглашение, которое могло бы его заменить. Но это вспоминается поговорка про колодец, там, плевать, вот это вот, не надо, в очередной раз мы убеждаемся, но не надо. Значит, Павел Маевский обвинял «Газпром», когда цены пошли вверх, он говорил, что это результат действий «Газпрома», повышение вот этой беспрецедентной цены на газ. Посмотрите, как может выглядеть энергетический шантаж с российской стороны.
Но многие тут и про политический шантаж говорили,
да,
и про энергетический.
Да,
Россия шантажирует со всех сторон.
Вот Россия шантажирует, а потом поляки ее в этом обвиняют, а потом приходится просить, понимаешь ты, а не могли бы вы, так сказать, учесть ситуацию? Мы пообщались с директором аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерием Вайсбергом. Вот что он нам по этому поводу сказал.
Если говорить о просьбе польской компании, то она выглядит немножко странно, да, потому что мы видим, насколько дорого сейчас стоит газ в Европе на спотовом рынке. Скорее, цены контрактные должны не только сейчас, но и в 2022 году заметно подрасти. Плюс несколько расходятся с ранее высказываемыми тоже польской стороной соображениями, что вообще нужно от российского газа отказаться. И я думаю, что «Газпром», так же как в случае с другими потребителями, будет соблюдать свои интересы и будет давать цены, которые, ну, на долгосрочном периоде времени обеспечивают потребителям все-таки выгоду.
Что имеется в виду? Ну, ровно то же, что там происходило там с Венгрией, например. Ну, давайте заключим долгосрочное соглашение, и будет вам газ стоить не $1000 там, и даже не 700, а может быть дешевле, 400, например. Но только давайте заключим долгосрочное соглашение, ну, если не хотите на 16, давайте на 10 лет. Ну, вот в этом должна быть логика. Ты, если просишь, ты же должен что-то предложить взамен. Вот если бы, например, в мире появился бы дефицит яблок, например. Польша богата на яблоки, например, да, и яблоки стоили бы там 1000 рублей за килограмм. И вдруг кто-то сказал, не кто-то, точнее, а Россия сказала бы, слушайте, у нас вот яблок нет вообще, а вы продаете по 1000 рублей за килограмм. Вы не могли бы скостить цену?
Ну, чтобы, за 500.
За сколько-то там. Ну, давайте как пересмотрите условия, учтите вот эту ситуацию, что в одной Польше выросли яблоки прекрасные. Интересно, как бы поляки отреагировали? Мне почему-то...
За 2 бы продавали.
Да, да. Ты знаешь, да, мне тоже такое приходит в голову мысли. В общем, если говорить о цифрах еще, Польша ежегодно потребляет 21-22 миллиарда кубометров газа. В ближайшие годы, по прогнозам экспертов, потребление должно повыситься почти на 10 миллиардов кубов до 35 к 30 году. И к концу, значит, следующего года Польша может рассчитывать, откуда она берет. 17-18 кубометров голубого топлива будет приходить, 7,5 миллиардов. Это сжиженный природный газ, американский в основном, который Америка, Соединенные Штаты недопоставляет сейчас в энергетический кризис в Европу. Недопоставляет. Америка не выполняет условия по поставкам СПГ. 6 миллиардов кубометров Польша берет из Baltic Pipe, и все вот это в совокупности все равно не потребляет, не покрывает те потребности, которые есть в стране. Ну, у нее, понятно, там 4 миллиарда собственной добычи, но все равно не хватает. И это в любом случае будет российский газ. Так что, конечно, ждем троллинговой реакции от «Газпрома» на эту ситуацию. Еще по газу, наверное, стоит рассказать про Молдовию. Про Молдавию президент молдавский Майя Санду обратилась в Германию, Румынию
и Польшу, о которой мы говорили.
Да, совершенно верно, помочь в газовом кризисе. Что говорит Санду? Я запросила помощи у основных партнеров Молдавии в преодолении газового кризиса и получила заверение, что жители республики не останутся одни перед лицом этого кризиса, говорит
президент. У Азербайджана президент. Еще тоже помощь попросили,
да.
Вот, дополню.
Ну, вот Азербайджан может поставить, но я не знаю, сколько и как это, каким путем будет он туда поставлен.
Будет реализовано. В общем, кризис...
Я просто хочу сказать, что они вот отказались от 25-процентной скидки, не выплачивают долги, настаивают на 50-процентной и просят у Европы. А Европа-то откуда газ возьмет? Но это будет
и
тот же самый...
И у кого просят ту же самую скидку и
совершенно
какие-то другие
верно.
Условия?
Но,
замкнутый...
Ну, у кого они возьмут? Ну, где они возьмут этот газ для Кишинева? Ну, очень жалко. Ну, правда, ну, надо платить по долгам. Ну, как? Ну, по-другому не бывает в международной
экономике.
Я уверена,
что эта история имеет продолжение. Мы будем ее обсуждать также в эфире «Радио Спутник». Ну, собственно, ждем ответ пока от представителей «Газпрома» по поводу тоже всех этих просьб и условий.
И завтра пятница, а по-прежнему не было встречи молдавской делегации с главой «Газпрома» Миллером.
Будем следить за новостями, пока переходим к другим событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В регионах ужесточают антиковидные меры. Так, в Петербурге вводят запрет на работу общепита и на работу объектов развлечения в ночное время, а в Севастополе казаков привлекают к работе на блокпостах.
Да. Значит, про Петербург сначала. С 8 ноября действительно вводятся следующие ограничения. Предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, ну, имеется в виду кинотеатры, иным организациям исполнительских искусств, объектам развлечений и досуга, аквапаркам, океанариумам и зоопаркам, и ледовым каткам.
Везде, где можно было отдохнуть.
Так нет, разрешено работать исключительно до 23.00. Ну какой зоопарк
нельзя?
Работал ночью? Ну кто? Ты была хоть раз в ночном зоопарке?
Не была.
И я никогда не был. Я вообще не знаю, есть такая услуга или нет. Но а в океанариуме ты была в ночное
аквапарк.
Время?
Но аквапарк. А каток?
Ну, каток может быть.
Ну, подожди, их еще нет. Еще пока не такая глубокая зима.
И главное, что нет, но крытые это есть в Петербурге.
Крытые,
да.
Хорошо.
Проведение физкультурных мероприятий также запрещено в ночное время, оказывается. Не будут играть «Зенит» в час ночи. Ну, жаль, конечно, очень жаль, но не будут, понимаешь? Как бы мы этого не хотели.
Не, ну здесь, СКА, конечно, по кому вот бьет в первую очередь? Это по концертам, по музыкантам,
ну, по рестикам, конечно.
Да?
По рестикам вот... и кафешкам, которым наряду с океанариумом, цирком и зоопарком. Цирк тоже, ночной цирк. Я бы хотел посмотреть. Мне кажется, там должна быть какая-то другая программа.
Программа взрослая.
Да,
для
18+, конечно. Акробаты, так сказать, как-то с новыми номерами. Да, дрессура какая-то.
Останови свою фантазию, пожалуйста.
Да, мне кажется, это было бы интересно посмотреть. Но так или иначе, понятно, что, конечно, в первую очередь по кафе, и которые будут работать теперь до 11. Но вот такая ситуация.
Про Севастополь давай расскажем.
Севик или Севас, как его называют, местные и неместные. К дежурствам на блокпостах в нерабочие дни привлекут казаков, дружинников и сотрудников МВД. На этой работе будут задействованы около 200 человек. Об этом говорит директора Департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. По его словам, такое решение приняли, понятно, из-за ситуации с коронавирусом и обращение с Севастополь. И да, он говорит, что севастопольцы обращались и просили организовать и блокпосты, и казаков поставить охранять. Дополнительные пункты контроля появятся на выезде из села Орлиное и на трассе Ялта-Севастополь. Мыс Сарыч, очень красивое место, в селе Андреевка и в селе Вишневое. Мы позвонили председателю общероссийской организации.
Севастопольского регионального отделения общероссийской организации, да, малого и среднего предпринимательства «Про России».
Валерию Васюнину. Спросили у него следующее. Вот у меня возник вопрос. Не боятся ли в Севастополе бизнес, что карантин снимут, а осадок останется, что вот якобы туристов не пускают в город? Очень хорошо и подробно ответил Валерий Васюнин.
Туристы у нас едут со всей России, и такая обстановка, в общем-то, во всех регионах России. Я уверен, что они это прекрасно понимают. Другой вопрос в том, что многие туристы приезжают сюда, они совсем не туристы, они наоборот убегают из своих регионов, а в Крыму все-таки плюс 24, голубое небо, море. Они как бы убегая от ограничений приезжают в Крым. Конечно, ограничения это плохо, бизнес испытывает колоссальную нагрузку, но я не думаю, что у туристов останется плохой осадок от пандемии. Скорее всего, у туристов может остаться плохой осадок от некачественного сервиса.
Но не в бровь, а в глаз. И потом в очередной раз скажем, что не закрыт ни Крым, ни Севастополь. Есть QR-код, есть вот эти необходимые документы. Пожалуйста, добро пожаловать в город. Но, правда, нужно учитывать ограничения, которые существуют на работу кафе, на работу разных
предприятий. Если хочется отдохнуть, то можно просто погулять уж, если так рассуждать. Если ты едешь, если ты вакцинирован, если у тебя есть код, то, по идее, пожалуйста. Но тоже посмотрим, я думаю, наверняка будут какие-то данные по итогам вот этих нерабочих дней, какое количество людей остались действительно сидеть дома, а какое количество людей решили как-то вот воспользоваться таким промежутком и поехали.
А я все равно думаю об акробатах и гимнастках в
ночное время. Поэтому переходим к следующим новостям. Взрыв газа в Набережных Челнах был устроен умышленно, об этом сообщает Следственный комитет. В отношении подозреваемого мужчины возбуждено уголовное дело, он состоял на учете у врача-нарколога.
Вот представляешь, какая история, как она оборачивается. Да, мы все пеняли там на газовые службы, на старые дома. Одно второе не отменяет, совершенно верно. В общем, в ходе проведенного осмотра места происшествия, об этом говорит СК, следователи пришли к выводу о том, что причиной хлопка взрыва, безусловно, взрыва, стали умышленные действия владельца квартиры. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Надо сказать, что он лежит в больнице в тяжелом состоянии. У него обожжено 85% тела. 25 октября произошел взрыв газа в пятиэтажном доме в Набережных Челнах. В результате погибла 22-летняя девушка. Еще три человека пострадали. Следователи выяснили, что вот этот мужчина проживал один, состоял на учете у врача-нарколога из-за злоупотребления алкоголем. При этом в 2010 году он отказался от газоснабжения, но тут разные есть версии. Якобы его могли отключить ему из-за долгов, а кто-то сообщает, что он сам отказался от газоснабжения, и на трубу, подходящую к его газовой плите, была установлена металлическая заглушка.
Значит, а что этим взрывом он пытался
доказать? Непонятно, но он может быть сам, как умышленные действия. Смотри, владелец квартиры злоупотреблял алкоголем. За долги и неоднократные нарушения, по другой версии, ему перекрыли газ еще 11 лет назад. Но, судя по всему, он самовольно переподключился к трубе. И здесь тоже нужны разъяснения. Вот этот вот умышленные действия, это вот имеется в виду вот это самоподключение, понимаешь ты, или нет? Но, по словам соседей, в последнее время мужчина часто конфликтовал и вел себя неадекватно. Вот у меня возник вопрос, а что делать с такими соседями? Как выявить неадекватного соседа и что с ним, собственно, сделать? Вот что мы можем все сделать, если у нас живет вот такой человек?
А мы можем об этом и не знать.
А мы можем не знать, да. И как его выявить? Мы обратились к врачу-психиатру и психотерапевту высшей категории Александру Федоровичу. Вот что он нам сказал.
Человек, который нарушает законы и общепринятые стандартные правила, он уже и не сильно адекватен, а это первый этап. Второй этап – это если вдруг есть какая-то возможность с ним поговорить, а человек реагирует на разговор, например, агрессивно, переходя на личности. Это признаки неадекватности. И ориентируясь на них, человек должен сразу понимать, что никаких дальнейших переговоров быть не должно, а все вопросы должны решаться исключительно официально, хотя это довольно сложно. К сожалению, на сегодняшний день ситуация выглядит так, что ни с каким соседом практически сделать ничего нельзя, за исключением ровно одного момента, если будет коллективное письмо.
Коллективное письмо в МВД, в прокуратуру, в Следственный комитет. В общем, нужно писать повсюду, условно говоря. И, может быть, тогда добьетесь внимания с их стороны, со стороны надзорных органов, внимания к таким персонажам. Но здесь что еще важно сказать? Вот мы, да, говорим очень часто о важности работы участкового. Вот куда смотрел участковый, знаешь, он там, понимаешь, 11 лет бухает, уж простите меня, состоит на учете и так далее, и у него перекрыт газ. Вот участковый хоть раз к нему зашел, проведал, увидел, что он сам подключился к газовой трубе или нет. Вот еще один вопрос, который возникает в связи с этим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В России почти закончились все запасы иммуноглобулина. По данным Фонда помощи больным первичным иммунодефицитом подсолнух, нуждающиеся в препарате уже почти 2 года либо не получают его совсем, либо получают с перебоями.
Верно. В общем, подсолнух просит государство экстренно закупить иммуноглобулин, в том числе за рубежом. Говорят, что последняя на данный момент серия иммуноглобулина человеческого нормального — это название, медицинский термин. Иммуноглобулин человеческий нормальный. была введена в обращение еще в ноябре 2019 года, представьте себе. В результате в этом году государственные больницы при общем объеме заказа почти на 7 миллиардов рублей смогли купить препараты только на 1,5 миллиарда. Государство даже предприняло определенные меры, поднимает минимальную закупочную цену, но все равно существует дефицит иммуноглобулина. Около 2000 человек оказались отрезаны от жизненно необходимой ежемесячной вот этой терапии иммуноглобулином. Об этом сообщает в фонде «Подсолнух», который помогает людям с редким генетическим заболеванием, первичным вот этим вот иммунодефицитом. Мы связались с экспертом фармацевтического рынка, провизором Ириной Булыгиной, попросили вот рассказать о проблемах, которые существуют, и в чем, собственно, загвоздка-то. Вот что она нам сказала.
Иммуноглобулины – это препараты, получаемые из плазмы крови. Всегда было дефицитом. Это не синтетический продукт. Есть интерфероны просто человеческие, нормальные. Есть интерфероны специфические, когда человек переболел, ну, например, энцефалитом. Есть еще иммуноглобулины, которые делают из крови животных. Если мы говорим об иммуноглобулине человека нормальном, такое есть понятие, препарат такой, то это делают из плазмы крови людей. Просто доноров у нас нет. У нас в крови беда. У нас, в принципе, в 90-х как была разрушена эта система работы, она пытается сейчас выстраиваться, но мы далеко в том уровне, который был в Советском Союзе.
Ну, верно, уходит понятие, там, почетный донор и так далее, да, нужна пропагандистская работа в этом смысле.
Да, я с тобой полностью согласна.
Да, нужно людям объяснять о необходимости, о важности подобных мероприятий. Но, с другой стороны, сейчас коронавирус, все боятся в лишний раз, так сказать, вообще думать или
приближаться. Да кто боится? Ты посмотри на цифры, сколько людей заражаются, в том числе, потому что не соблюдают.
Но, скажем так, боятся ответственные, да, в лишний раз в поликлинику не хочется идти, мало ли что там подцепить, да, со сдачи крови. В общем, нужно всем задуматься.
Сложный вопрос, нужно об этом думать. Да. Я с тобой полностью согласна.
650 детей с инвалидностью, всего там 3500 пациентов, а на самом деле, говорят, это зафиксировано, а на самом деле количество людей с таким диагнозом, которым, вот жизнь которых находится под угрозой, около 15 тысяч человек.
Муз-ТВ привлекут к ответственности за гей-пропаганду среди несовершеннолетних. Виной всему Киркоров и Дани Милохин. И вот тоже тут последнее сообщение, что Роскомнадзор вынес предупреждение редакции, да, телеканала.
Ну что, в общем, был составлен протокол на телеканал о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Речь идет о
костюмах,
о премии Муз-ТВ, ежегодно вручаемой нашим деятелям шоу-биза.
Вот давно она уже прошла, мне кажется. Сколько месяцев?
Она прошла в июне, она традиционно проходит.
Но сколько там времени уже прошло?
Она прошла 4 июня, даже тогда говорили, но протокол появился на сайте регулятора вот только сейчас. Ну и вот мы, значит, вынесли предупреждение. При том, что максимальное наказание по этой статье для юридических лиц — штраф в размере 1 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Здесь ограничились предупреждением. Надо сказать, очень либерально или лояльно отнеслись к Муз-ТВ. Кто виноват? Дани Милохин и Киркоров? Дани Милохин был в женском платье. Пришел.
Там был своеобразный костюм. Там, ну, с одной стороны, женское, да, платье, с другой, да, стороны, как будто бы мужской костюм. Вот как бы не пойми кто. Да, то ли девочка, то ли мальчик.
Ну, совершенно верно. Совершенно верно, да, я согласен. Вот. А Киркоров и еще какой человек, которого я не знаю, совсем не знаю его заслуг, и не помню даже, как его зовут, они мужчина. Они, значит, изображали себя молодоженов и прокатились в этом образе молодоженов, что тоже, в общем, вызвало...
Филипп Киркоров и Дава.
А, да, точно, да. Я даже...
Бывший...
Совершенно верно, Ольги Бузовой. Да, видишь, я все в курсе. Вот. Да, да. И все было бы не так страшно, если бы не было вот этой отметки 6+. Вот о чем идет речь. В общем, владелец IT-легал компании «Катков и партнеры», член комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере медиакоммуникации, юрист Павел Катков прокомментировал ситуацию.
С формально правовой точки зрения есть статья 6.21. В части первой этой статьи сказано: пропаганда, выразившаяся в распространении информации, правоприменитель этой статьей воздействует не на переодевающихся людей, а на тех, кто распространяет информацию об этом. Правоприменитель не возражает, чтобы люди переодевались. Правоприменитель возражает, что информация об этом распространялась. Я так понимаю его отношение к статье 6.21. В части второй этой статьи еще усилено, да, если эти действия совершаются с применением средств массовой информации или информационно-коммуникационных сетей, отдельная еще специальная ответственность предусмотрена.
То есть, можно, так сказать, ходить в платьях сколько угодно, но главное, чтобы это не показывали по телевизору. Или показывали в специально отведенное для этого время, ночью со специальной маркировкой.
Когда все рестораны закрыты и так далее.
Да, 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 в цирке акробаты и гимнасты.
Еще одна новость у нас впереди.
Радио «Спутник».
Значит, очень коротко, Facebook больше не Facebook. С сегодняшнего дня эта социальная сеть будет называться Meta. Цукерберг об этом сообщил. Значит, во время презентации компании Meta-вселенная. То есть вот такое вот значение подразумевает новое название. Ну, до этого уже были анонсы того, что определенный ребрендинг случится. Вот, в том числе, возможно, смена названия. Теперь вот Meta. Вот
мета, значит, мета. Часть сложных слов, ну, понятно, метафизика и так далее, обозначающая абстрагированность, обобщенность, промежуточность, следование за чем-либо, переход к чему-либо другому, перемену состояния, превращение и так далее. Метагалактика, метацентр, метафизика. А в с древнегреческого приставка мета имеет значение после, следующее, за, а также через и между. В общем
между, Алексей между Тимофеев чем? Пояснил абсолютно все, что касается нового названия Facebook, который нам был ранее известен. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».